Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать четвертое слово Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы говорили о молитвенном правиле. И остановились мы на том, что вот это ритмическое чередование молитвы, сна, то, что касается бдения, или молитвы работы, то, что касается дневного времени, оно очень важно, очень успешно. Не то, что человек все время отдает молитвенному деланию, а вот правило, оно предполагает некий ритм, некое чередование. И вот этот ритм, оно очень важное для того, чтобы с одной стороны сохранить бодрость, с другой стороны, чтобы в то время, когда мы отдаем свое время работе или сну, сохранить себя в молитвенном пребывании, в молитвенном предстоянии, то есть не отвлекаться на предметы суеты, мыслить о Боге, сохранять непрестанное молитвенное взывание к Богу. Вот для всего этого необходимо. И мы также говорили о том, что хорошим навыком является такое дело, когда человек неожиданно просыпается. Ну, не про всех людей, наверное, идет речь здесь, а про людей, все-таки более или менее ведущих духовный, сосредоточенный образ жизни, что вот человек ложится спать, а бывает через час уже проснется и бодрый. Он вроде как понимает умом то, что спать-то еще надо, час всего поспал, и в то же время чувствует некую легкость в теле, нет головной боли, нет усталости, и он мог бы встать и помолиться, но отказывает себе в этом, говорит, нет, я еще лучше посплю вот до некоего назначенного времени. Вот это некое невнимание, некое пренебрежение всяким временем, даваемым, посылаемым мне Богом для того, чтобы я обращался, предстоял и ему в молитве. Вот надо научиться этому деланию. Это не так просто, но вот когда человек научится, это действительно помогает ему постоянно находиться в бодрости и легкости молитвенного предстояния Богу. Ну а что все-таки делать? Если вот, ну, не то, что там не просыпаюсь среди ночи, я и когда надо не просыпаюсь. Вот вроде и будильник завел-то там на 6 часов, чтобы успеть утреннее правило сделать, а вот не могу встать, да и все, и в 7 не могу встать, и в 8 не могу встать. Встаю только так, чтобы успеть до работы добежать, или до школы добежать, до вуза добежать, какие-то дела сделать, уж какая там молитва. Что делать, если человека постигла расслабленность, волевая, духовная расслабленность, когда и даже вечером, приходя, вроде бы, можно было помолиться, но вот неохота, то переел, то пересмотрел, то перечитал, то переразговаривал, вот, специально дотягивая время до того, когда, ну, действительно уже сил нет никаких, но даже и можно было бы хотя бы 2-3 молитвы прочитать, да уж ладно, некогда, перекрестился и лег спать. Вот такого уровня расслабленность, когда постигает человек, что же делать-то тогда? И вот удивительно, для меня, по крайней мере, это удивительно, но великие аскеты, великие подвижники оставили, все практически оставили советы и на этот счет. Меня это всегда удивляло и никогда не перестанет удивлять, что почему в словах подвижников, удивительных подвижников духовной жизни, всегда встречаются заметки и слова, относящиеся к людям немощным и расслабленным вроде меня. Меня это всегда удивляло и умиляло, что вот и о нас они не перестают размышлять. И вот на этот предмет у Авы Исаия встречается 32-й абзац. «Если схватит тебя немощь, когда безмолвствуешь в келье, не малодушествуй, но возблагодари Бога. Если увидишь, что душа твоя метется от того, скажи ей, не лучше ли для тебя эта немощь, чем гиена, в которую имеешь пойти, и она успокоится в тебе». Интересно, то есть человек может пережить расслабленность. Ну вот то состояние, о котором я только что сказал, молиться не хочется. Даже пытаешься молиться, а молиться вот сил нет. А бывает состояние уныния, когда вроде и душевные, физические силы есть, но такое вот расслабление не столько тела, сколько ума, когда человек не видит от молитвы никакого проку. А какой смысл? Вчера и сегодня, и год назад, 3 года назад одно и то же. Та же псалтырь, те же акафисты или каноны, те же утренние и вечерние молитвы, сколько можно, когда все это кончится. Ведь одно и то же. Одно и то же. И человек утомляется умом, его эти слова, что называется, набили оскомину. Он не испытывает каждый раз, когда пытается помолиться, никаких особенных вдохновений, умилений, переживаний, поэтому ему все страшно тяжело. Вот такие состояния, оказывается, даже с точки зрения святых могут, и, по-видимому, даже очень часто поражают человека, особенно современного человека. И вот, как ни странно, Авва Исаия не ругает нас за это. Он не клеймит нас, как бы мы сделали на его месте, будучи такими подвижниками, аскетами, как бы мы сделали по отношению к нерадивым братьям. Вот он не делает так. Он понимает, что такая немощь может быть. Возможно, из контекста, по крайней мере, это можно предположить, что и сам он испытывал временами такую немощь. И вот он говорит, что тогда не надо малодушествовать, но возблагодари Бога. Как это так? Возблагодари Бога. За что? Вот мне надо молиться. Я знаю это. Время 11 часов вечера. Я лежу, ну скажем так, на диване. Ничего, строго говоря, не делаю. Просматриваю, ну кто что, какую-нибудь книгу, кто журнал, кто газету, кто свои аккаунты в социальных сетях, на телефоне или на планшете. Так убиваем время. Вроде бы надо встать на молитву, а молиться не встается. Вот. Ну, жду, наконец, когда глаза устанут, и можно откинуться на подушку и заснуть. И что вот за это возблагодарить Бога? За что? Я же не помолился Ему, я же ничего не сделал, я убил дарованное мне время, я растратил его впустую, я напрасно прожег сегодняшний вечер, да и завтрашний, по-видимому, прожгу так же, и послезавтрашний, еще и еще и еще. За что благодарить Бога? Вот это состояние многими не понимается. А что происходит, если, ну скажем, не возблагодарить, хотя просто поверить словам Авы Исаавы и не возблагодарить бы Бога? Что происходит тогда? Душа унывает все больше, молиться хочется, конечно, все меньше и меньше. И человек однажды в одно очень непрекрасное время к нему приходит мысль, вообще зачем это надо? Живут же люди без всякой молитвы. Вот, и не мучаются, и не скорбят, ведут активный образ жизни. Да что в самом деле такое-то? Вот прицепился к этому молитвенному правилу, делать мне что ли больше нечего? И как груз снял с себя. Да не надо молиться. Выдумали это все неизвестно кто. Надо жить полноценной жизнью. А почитаю-ка я роман. или сделаю что-нибудь другое. Вообще время отдано для того, чтобы я вот как-то полноценно что-то делал. Человек отбросил саму мысль о том, что нужно когда-то там вечером или утром или ночью молиться Богу. Да все это не нужно. Нашел подходящие слова в Священном Писании, благо они там встречаются, и утешился, и больше ни о чем не переживает человек, спокойно живет, активно протестуя против всяких намеков на молитвенное правило. Если где-нибудь слышит в речи священника или монаха, или читает в какой-нибудь изредка попадающей ему духовной литературе, вот, он все улыбается, в глубине души смеется. Да, все это для каких-то умников, гордецов, для людей, возомнивших себя святыми или еще для кого-то. И человек в сущности, он уже встал в положение антихристианское. Но он этого не понимает, он знает, что наоборот, он очень такой активный христианин, который признает Бога, который что-то еще делает ради заповеди Божьей, какую-то активную социальную позицию занимает, но самой-то жизни духовной в нем уже нет. Христианство стало его идеологией, его идеей. Его мировоззрением отчасти еще осталось, но оно перестало быть жизнью. Оно перестало быть общением с возлюбленным, общением со Спасителем. Оно перестало быть стяжанием Святаго Духа. Оно перестало быть, христианство перестало быть жизнью. Оно перестало быть верой. Это просто некое вот такое рационалистическое, более или менее точное, более или менее истинное представление о человеке, о мире и о месте человека в этом мире. Вот это пагубно, потому что жизнь, она уже уходит христианская. Человек становится мертвым, но даже этого не замечает. Это, по мысли всех святых отцов, очень страшное состояние. Когда человек знает, что он мертвый, он может возопить к Богу, и Бог воскресит его. Когда человек мертвый, но думает, что он живой, это состояние самообмана очень пагубно для человека. Вот поэтому и надо благодарить Бога, потому что мы понимаем, что вот в этом расслабленном состоянии понимаем, и этой благодарностью мы внутренне исповедуем, что мы хотим, вот, Господи, сними с меня эту немощь, сделай меня бодрым, и я встану на молитву. Помоги мне скинуть этот груз расслабленности, подними меня, как того расслабленного, который почти 40 лет лежал в расслаблении, и сделай меня бодрым, духовно бодрым человеком. Человек хочет молиться, но понимает, что молиться не может, внутренне весь дребезжит, расслабленный. И в нем возникает две вещи. С одной стороны, постоянный вопрос, а почему это так? И вот это почему, оно с одной стороны открывает ему смрадные тайники собственной души, что полезно. А с другой стороны понимает, что без Бога-то он ничего сделать не может. И все его существо постепенно обращается вот в этот плач перед Богом. «Господи, воздвигни меня от ложа расслабления, воздвигни меня к себе», как, скажем, хорошо это читается в молитве, которая завершает собой пока известный покаянный канон. «Возведи меня к пажити своей, напитай меня своим словом, своими святыми животворящими тайнами, воздвигни меня из глубины греха, подними меня к себе». Человек весь обращается в вопли к Богу. И если через какое-то время, а это непременно произойдет, рано или поздно, человек вдруг воспламенится, отринет от себя то, что на самом деле и мешало ему молиться. Любовь к себе, жалость к своему телу, к своей душе, пристрастие к миру, пристрастие к вещам, пристрастие к людям. Все рода страсти возненавидит, потому что они стоят, как каменная стена между ним и Богом. Отринет, неважно, даже если это будет за несколько лет или месяцев, или дней до его кончины, отринет и начнет и молиться, и плакать, и взывать и день, и ночь, но ему и в голову не придет тогда уже подумать, вот какой я молодец, я даже молиться стал всю ночь напролет. Даже эта мысль даже не придет ему в голову, потому что он будет помнить, что всю жизнь он пролежал как мертвец, но Бог не презрел его, поднял его, и все, что у него теперь есть, эти последние годы, месяцы, недели или дни, это все милость Божья. И вот человек, научившийся благодарить Бога даже за уныние и расслабленность, он в конце концов обязательно будет помилован Богом и обязательно умирать будет вот в этом состоянии духовной милости, которая окутает его как человека, который терпел уныние, терпел расслабленность, терпел то, что посылалось ему, и понимал, что в этом даже, может, и не понимал, но верил, что раз так, то есть какой-то и в этом смысл, да, всячески смиряя себя и пытаясь найти в те недостатки в себе, которые, как стена каменная, стоят между ним и Богом. Это очень важное качество, и мы еще, читая святых отцов, не раз увидим, что именно так они советуют преодолевать уныние и расслабленность. И тот, кто не научится благодарить Бога и считать себя, скажем, недостойными нынешнего и завтрашнего, и еще в течение года предстояния, живого трепетного предстояния перед Богом, эти люди, они действительно смирятся, потому что они, во-первых, еще раз повторю, познают собственную страстность сердца, а с другой стороны, научатся терпению. Потому что когда тебе легко молиться, когда само собой движется молитва, когда все само собой легко совершается, очень легко приписать это себе, и очень нетерпеливой становится душа. А когда ничего не хочется, но ты делаешь то малое, что можешь делать, а за то, что не делаешь, укоряешь себя и благодаришь Бога, что Он и сегодня дал тебе день, и сегодня Он позволил открыться твоим очам, и сегодня Он привел так, что ты встал перед Его иконой и лоб перекрестил, и склонился перед Ним в поклоне с тайным воплем: «Господи, какая ж я все-таки свинья, но помилуй меня». И вот за это терпеливое несение собственной немощи однажды Бог помилует человека, потому что он обрел очень важное качество – терпение. В терпении, как сказано, спасайте души ваши. Между прочим, на эту тему есть очень хорошее слово у святителя Феофана Затворника. Он говорит о страстях Христовых, о кресте, и говорит, что вот одним из составляющих креста, которое несет каждый человек, является его собственная немощь, в том числе и духовная немощь, духовная расслабленность и уныние, которые надо преодолевать с терпением и благодарением Богу за то, что солнце мне сегодня дано, жизнь дана, время дано, и возможность сделать хоть что-то ради Христа мне сегодня дано. Дальше мы обратимся к пятому абзацу того же самого четвертого слова. «Когда некие будут говорить о помыслах, борющих тебя, не желай слушать их, чтоб не было это тебе поводом к брани», то есть к некому искушению, как мы сейчас в основном говорим. Ну, простая вещь. Пришел человек поговорить о каких-то проблемах, болячках, о чем-то поговорить. И неожиданно начинает говорить о том, ну вот что является предметом моей страсти, моего искушения, то, что мне страстно желается. И вот надо этот разговор срочно прекратить. Мы-то как раз и начинаем, вот теперь как раз вот интересно, с этого места, пожалуйста, поподробнее. Нам интересно это послушать. Вот начали обсуждать современные какие-то, скажем, явления жизни. Вот надо послушать, потому что мне это стало очень интересно. Пока там о каком-то чуждом, неинтересном, страстно индифферентных вещах говорили, мне было не очень интересно. Пришел человек, докучает, я тут сижу, молюсь или книжку читаю, а он тут приперся, понимаешь ли, докучает мне. И вдруг он заговорил о том, что является предметом моей страсти, и мне становится слушать интересно, я вникаю в разговор, и говорю, вот здорово, что пришел, как интересно с умным человеком поговорить. А на самом-то деле, вот именно тогда и надо сказать, прости, брат, прости, сестра, я грешен в том, о чем ты говоришь, меня мучают эти страсти, не надо будить зверя, не надо мне об этом говорить, я немощен, прости, я не могу это слушать. Конечно, для святых такие вещи сказать было просто. Наверное, при определенном складе характера, точнее при решимости вообще делать то, ради чего ты пришел в монастырь, это можно сделать и монахом. Мирскому человеку вот так именно поступить сложно, вот именно так. Когда к нам пришел человек и говорит о том, что мучит наши страсти, ну вряд ли кто-нибудь скажет, что позволь, меня мучит вот блудная страсть, а ты тут о женщинах начал разговаривать, я не могу этого слушать. Вряд ли кто-то так сделает. Но для мирских есть своя область применения этого завета Аввы Исаии, этого слова мудрого Аввы Исаии. Ведь, скажем, сказать человеку трудно, и тем более вежливо и деликатно, признавая собственные немощи, запретить ему говорить или выставить его за дверь так, чтобы он не обиделся, сделать нам-то мирским очень трудно, но кое-что мы сделать все-таки можем и должны. Речь касается о том, что мы смотрим и что мы слушаем. Мы не можем выгнать человека, но мы можем выключить телевизор в тот момент, когда он показывает или говорит о том, что возбуждает именно мою страсть, именно мою. Или хотя бы, если мы не одни, мы можем в этот момент выйти из комнаты, и никто ничего не заметит, никто ничего не спросит. Это доступно каждому человеку, но мы совершенно не так делаем. Вот человек страстный, человек, имеющий блудную страсть, он рассматривает, смотрит показ мод, ничего ж особенного. Он же не какие-то неприличные фильмы смотрит, он просто смотрит, ну что ж, любопытно, вот и красиво, наверное, эстетика. Чем-то он себя оправдывает, не замечая том, что он на самом деле кормит собственную страсть. Или, например, человек гневный, мстительный, злобный, который очень вспыльчивый, он ничего особенного не смотрит, он просто любит посмотреть боевики. Он говорит о том, что это здорово, это же героически, вот мужественные люди, учусь мужеству, на самом-то деле он просто кормит собственную страсть. Он видит, что в этих фильмах герои ведут себя так, как ему нравится вести. И он питает, он так, да, говорит, я так делать не буду, да, конечно, я пойду на исповедь и скажу, что я гневный человек, но втайне он питает свою страсть. Человек маловерный и малодушный смотрит новости, а как бы там вдруг вот что-то там скажут, вот там вулкан взорвется, или там война скоро начнется, или еще что-то, вот надо же точно знать, когда приготовиться. Он говорит, я просто хочу быть в курсе всех событий, не понимая, что он не уповает на Бога, он малодушный человек, и этим он питает свое малодушие и оправдывает собственное малодушие, вместо того, чтобы всеми силами прилепиться к вере или к Богу. Человек, который не искушен ни богословием, ни Словом Божьим, то есть человек, который не вник, не пропитан насквозь Словом Божьим, человек очень хрупкой веры, Он с удовольствием смотрит, скажем, какие-нибудь фильмы, особенно их часто делает телеканал BBC на тему животного мира или исторических вещей, где последовательно подчеркивается о том, что никакого Бога нет. Как бы ненавязчиво, но методично это делается, и человек постоянно подвергается сомнениям, постоянно пребывает в сомнении, не понимая, что это он сам себя в это сомнение ввергает. И тут два вывода нужно сделать на этом основании. Во-первых, либо мы должны отказаться от того, что питает наши страсти, и быть трезвыми людьми, и зная свою страсть, зная область, которая вот страстная, та область, которая постоянно меня мучает, постоянно толкает на грехи и искушения, постоянно об этом плачу на исповеди. Я должен всячески избегать тех мест, тех состояний, тех программ, того слышания, той музыки, которая возбуждает эти страсти. Запретить себе это. Или другое. Если я не в состоянии себе это запретить, то не буду нервничать из-за того, что вот я вот такой нечистый по сердцу человек, постоянно разжигаюсь на кого-то, что я постоянно пребываю в сомнении, что я гневный, вспыльчивый или завистливый и так далее, и так далее. То есть, либо я должен запретить вот этим разным превходящим картинкам возбуждать мои страсти, либо, позволяя этим картинкам возбуждать мои страсти, нести за это ответственность и понимать, ну да, пока я это смотрю, слушаю и читаю, никакой духовной жизни у меня не получится. Я сам в этом виноват. Ни Бог, ни окружение. Я сам. Я люблю эти картинки. Я люблю эти фильмы. Я люблю эти книги. Я люблю эти разговоры. Поэтому моя жизнь никуда не годная.